и кочевников. Это вот простиратели, люди, которые могут год двигаться до Лхасы вот таким способом. До сих пор такие люди существуют, но их становится все меньше и меньше. Когда-то мы видели прямо огромные-огромные вереницы людей, которые идут, допустим, из Чимдо, это где-то 1000 километров от Лхасы, идут они около года. У них есть обоз такое, сопровождение. Они сильно улучшают свою карму, обоз средне сильно улучшает свою карму. Но сами подумайте, там год, это значит, что это год захватывает зиму, а зима в Тибете не сахар совсем. И они двигаются простираниями, ложатся, вытягиваются вперед, куда достают руки, встают ногами, и делают следующее такое движение. 1000 километров. Чтобы дойти до священного города Далхасы, а потом попадают туда и оказываются в шоке от того, что Лхаса стала обычным китайским городом. Тут много могу историй рассказать всяких. Например, вот недавно мне один практик Дзакчен доказывал, что практически все тибетцы, они живут последнюю жизнь, а потом уже сразу в нирвану. Потому они там родились, им все их прошлые заслуги привели к рождению в Тибете. Но я вот в этом, честно говоря, не уверен. Проверить надо просто посмотреть, куда уйдет его душа после смерти. Вот и все. Вот мы двигались таким образом. Трудоемко, там был кадр. Крутани обратно, я хотел показать. Место, в котором мы однажды пережидали день. Второй кадр. Нет, предыдущий. Вот есть у Джека Лондона такая книга «Сердца трех». И там описывается, как отрицательный герой Ториас попал в такую каменную щель, где он мог высунуть голову и посмотреть на прекрасные пейзажи вокруг. Там пасутся коровки, солнце, трава, вода. И мы примерно... и он там погиб в этой щели. Вот. И мы добровольно залезали в такие щели, в которых нас... Вот снизу идет дорога, опять же. И сидели в таких щелях, пережидали дни и выходили только холодными ночами. Это там высота в районе 4000. Вот такая вот, такой вот лагерь дневной. Потому что выходили после 7 часов, рассчитывая застопить какую-то машину до темноты. Это примерно 1.5 часа. Если до темноты не застопить, дальше это невозможно, ночью никто не берет. Поэтому, это вот одна еще из причин, почему я вам не рекомендую путешествовать по этому тракту.
А легально там нельзя?
А легально сейчас вообще никак нельзя. У нас есть «Друзья друзей», это очень крупное агентство, которое катает богатых людей. У них был оформлен тур, все пироги, их не выпустили с Чэнгду в Лхасу. Просто проехать по этой дороге их не выпустили. То есть они уже прилетели туда с оформленным туром и закрыли. Это в основном связано с протестами тибетцев в Сычуане, которая граничит вот с этой стороны, с Тибетом, с самосожжением монахов. Там сейчас очень, очень сильно гайки закручивают. Да, давай, значит, поворот.
Какой месяц вообще?
Это сентябрь, наверное. Да, сентябрь.
А самое лучшее время путешествия?
Смотря в какое место Тибета вы планируете ехать, я думаю. То есть, если вам важна температура, если вам на верхние какие-то платы нужны, да, там, к кочевникам, то лучше ехать летом, когда лучшая температура. Если вы хотите где-то погулять в более низких местах, то лучше ехать в мае, допустим, когда нету осадков, когда еще муссон не начался. Но зимой точно самое плохое время где угодно.
Даже у нас.
Да. В общем, вот такими долгими и муторными перебежками мы, наконец, добрались до точки, откуда можно было двигаться к великому повороту Брахмапутры. Тут есть карта, это пятерка генштабовская. Вот можешь проведи по линии Брахмапутры. Да, да. Это вот она вот так вот изгибается практически на 360 градусов. Это сколько? 180, да? 180 градусов, очевидно, да. Поворачивает, при этом прорывая Гималайский хребет, который идет вот так по диагонали. Когда она делает этот поворот, она проходит между вершинами Намчи-Барвы, самой красивой горы Китая, и Гьяла-Пилри, оба семитысячники с большим Намчи-Барвы с большим плюсом. В результате получается ущелье глубиной 5 километров, самое глубокое в мире ущелье. На выходе из этого ущелья и находится Hidden Falls, водопады Брахмапутры. Почему их так долго не могли открыть? Этот район начали исследовать европейцы в конце 19 века. Сюда засылали англичане из Индии, сюда засылали так называемых пандитов. Да, вот и тут есть схемка, которую сделай, увеличь немножко. Это были люди индийского или тибетского вида, которые под видом паломников шли в Тибет и занимались картографированием. У них были четки, на которых было не 108, а 100 бусин, которые они использовали как шагомер. У них были какие-то инструменты для определения географических координат в посохе. Вот, это самый известный из пандит, ну это не самый известный, но это вот пандит, который связан с великим поворотом Кентуп. У него страшно увлекательная судьба, но я думаю, что никто бы из нас не захотел ее повторить. Он пошел проверять, спутников снимков никаких нет, вот представляете. Есть река, которая течет по территории Тибета и называется Ерлунг Цангпо. И есть несколько рек, которые вытекают в Индии, Бирме, огромные реки. Во что переходит Ерлунг Цангпо, никто не знает. Он пошел проверять версию, что она переходит в Брахмапутру. Версия правильная. Значит, его была задача такая. Английским командованием ему поставлена была задача дойти до максимально удаленной точки по Ерлунг Цангпо, нарубить там 300 бревен и скинуть в определенный день их в воду. Если их поймают внизу, в Брахмапутре, значит, это та самая река. Кентуп шел туда вдвоем с неким тибетским ламой. Он довольно далеко продвинулся вдоль Брахмапутры, и в одном из монастырей лама продал его в рабство. Но Кентуп был человек упертый. Он прожил рабом около года, потом бежал. Но не бежал вообще с этих мест, а двинулся дальше по Брахмапутре. Хотя надо понимать, что там расстояния уже небольшие, и беглого раба, понятно, будут искать. У него, конечно, большой запас по времени был. Он дошел до этого места, нарубил эти бревна, сбросил их в воду. Но в это время сменилось английское руководство, и никто не ловил эти бревна. Они просто забыли о том, что вот, была такая миссия. И бревна все уплыли в океан. Он вернулся, ну, рассказал о своем приключении, и его там все назвали лжецом и сказали, что если бы тут бревна плыли, мы бы, конечно, их заметили. Ну, как же 300 бревен, кто же не заметит в Брахмапутре, который шириной в километр всего. Вот. После него были другие исследователи, был Бейли, Кингенворд, которые ходили. Это люди, которые очень много работали в разных областях. Бейли был шпионом, Кингенворд был ботаником. Работали в этих местах и изучали эту местность. Это люди, которые полевики, которые ставили своей задачей как раз пройти по течению Брахмапутры. Никому не удалось, потому что был участок с очень крутыми стенами, вот этот самый каньон 5-километровый, который никак не могли они закрыть. Уже стало понятно, что Цангпо — это Брахмапутра, но расчет уровня реки говорил о том, что где-то должны быть водопады. И вот потом наступила Китайская революция. Проблема эта с водопадами отошла куда-то на задний план. И ее выкопал, ну не то что выкопал, возникло несколько параллельно американцев, которые пытались пройти в этот участок. И Ян Бейкер был первым, не факт, что он был первым, который увидел эти водопады, он был первым, кто их сфотографировал. Это вот как раз следующий кадр. Вот это Hidden Falls, Брахмапутра в самую низкую воду, здесь где-то 300 кубов, она падает, ширина где-то 50 метров, высота 36 метров, 108 футов. Когда вода высокая летом, то вместо 300 кубов здесь идет 13 тысяч кубов. И вот предыдущий кадр — это лодка, или следующий кадр. Это Брахмапутра, которая здесь шириной 1.5 километра выше, чем Hidden Falls. По ней плавали на таких лодках, обтянутых шкурой яков. Это огромная река, которая сквозь такую дырку просачивается. А это тибетская карта, которая на теле одной женщины-демоницы показывает взаиморасположение монастырей, Брахмапутры, высоких гор, ну, разных объектов. Дело в том, что этот район, он не только был интересен географам, он также был наделен многими тибетцами, наделен многими сакральными свойствами. В этом районе путешествовал первый величайший учитель Тибета Гуру Ринпоче, по легендам, конечно, и создал там огромный пласт легенд, которые привязаны к местам конкретным, к горам, к озерам, к рекам. Бейки утверждает, что привязаны были и к этим водопадам, но, насколько я знаю, кроме него никто не находил этих письменных подтверждений о том, что там фигурировали эти водопады. Сюда ездили паломники со всего Тибета уже 1000 лет. Это был такой очень суровый для них челлендж, потому что тибетцы привыкли к продуваемым ветрам пространствам, а здесь высота 2 километра над уровнем моря, джунгли, вертикальные склоны, перемещение для тибетцев вообще невозможное. Когда ты одет в одежду из шкур, то выковыривать из-под нее грозди пиявок страшно неудобно, а пиявок там много. Это такой не тибетский Тибет, и этим он тоже очень интересен. И вот одна из целей у нас была добраться до Hidden Falls. В общем, эта идея имеет длинную предысторию, и она не совсем моя. Мы ее разработали вдвоем с питерским журналистом Романом Грузовым, который должен был с нами воссоединиться на Восточно-Тибетском тракте. Но он не был так удачлив, как мы, и его в конце концов поймали по дороге и отправили из Тибета. Поэтому мы добрались туда, до водопадов мы добрались вдвоем. Не до водопадов, а до Великого Поворота. Что мы знали? Мы знали, что существует некая тропа, которая ведет от Восточно-Тибетского тракта до самой Брахмапутры. И более того, даже есть такой плакат в китайской Шангри-Ле. Это город, построенный для туристов в Юнане. Такой квазитибетский город, в котором предлагается купить тур до Великого Поворота Брахмапутры. Значит, мы поинтересовались стоимостью этого тура. Нам сказали, что тур такие не могут существовать, просто потому что это закрытая военная территория, и тот, кто повесил плакат, ему надо оторвать. Ну, в общем, что оторвать, я не знаю, но что-то надо оторвать. Тропа эта, она была построена, это не протоптана людьми тропа, вот предыдущий кадр, это начало этой тропы. Она была построена для китайских туристов несколько лет назад. Длина тропы 30 километров, довольно она разнообразного качества там по дороге. Но китайские туристы, вот беда, им не хочется ходить 30 километров. И никто туда не ходит. Поэтому... А на самом повороте когда-то жило довольно много людей, ну, по крайней мере, было десяток деревень, небольших. Сейчас осталась одна деревня в 4 двора. Вот этот молодой человек, Пема, это хозяин одного из этих дворов. Вот мы пошли по этой тропе, рассчитывая, честно говоря, увидеть какую-то туристическую достопримечательность в конце. Но в какой-то момент мы поняли, что мы ее не встретим, потому что вот это один из участков тропы, например. То есть после того, как тропу построили, ее не поддерживали. И за год она развалилась. Там есть участки, которые, ну, это такого хорошего уровня лазания, чтобы пройти. Просто селем сорван участок тропы, осталась очень крутонаклонная стенка. И по ней надо лазить. Местные как-то нормально к этому относятся? Вот девушка, это жена Пемы, она несет за спиной ребенка в этой плетеной корзинке. У нее родился ребенок неделю назад. Она рожала в деревне, которая находится у дороги, а не у себя. Ну и сейчас они возвращаются домой. Наверное, дальше давай. Это такие пейзажи открываются, или натюрморты, открываются по дороге. Река Потсангпо, приток Брахмапутры, тоже большая река, ну, наверное, там вот в это время в районе 1000 кубометров, и это на ней водопад. Она сама по себе очень выглядит мощно, но иногда попадаются такие участки, которые, ну, совсем непроходимые. Тропа идет вдоль реки. Здесь видно еще один кусок тропы. Видно, что в эту тропу были вложены силы. Вот тут стоит даже какое-то ограждение. И на участках, где монолитная стена, тропа нормально сохранилась, в ней все хорошо. А участки, которые подвержены камнепадам и селям, они практически все были уничтожены. Мы вышли, ну там тоже есть своеобразная проблема, туда тоже ходить нельзя. Вот. И нам пришлось входной мост, где стоит патруль, проходить тоже в 4 часа утра, когда он спал. Ну а дальше можно зато идти днем вполне. И вот мы за день прошли эти 30 километров, очень устали и дошли до деревни Цачу, которая находится прямо на великом повороте Брахмапутры. Это вот не очень удачный кадр, это как раз Брахмапутра, ее великий поворот, но это его половина. Это локальный такой поворот, конечно, не тот огромный, который на карте нарисован. Для того, чтобы представить, как выглядит он в реальности, вам нужно отразить вот эту часть симметрично, и вы поймете, как выглядит великий поворот Брахмапутры. Деревня стоит прямо над великим поворотом. Мы пришли туда, познакомились с этим молодым человеком, и один день мы лежали после этого нашего путешествия, суточного выхода. Там мы узнали, что мы после Бейкера первые иностранцы, которые попали в эту деревню. Ну, тут это не должно быть странно, потому что с поворотом Брахмапутры у Китая связаны очень амбициозные планы. Сейчас Китай работает над уничтожением великого поворота Брахмапутры, и работать им осталось немного. Идея, значит, такая. Перед входом в поворот Брахмапутра будет разделиться на два куска. Первый пойдет в трубу, которая срежет весь великий поворот, и выйдет у индийской границы. К Буге будет стоять огромная плотина. Ну, во-первых, это гидроэнергетика, а во-вторых, это удобная возможность одним нажатием кнопки смыть всю Индию нахрен. И Индия по этому поводу очень обеспокоена, по понятным причинам, потому что Китай, до сих пор у них никаких мирных договоров с Индией нету после войны 62 года. А вторая половина Брахмапутры, это еще более удивительный момент, она должна пойти на орошение пустыни Такламакан. Если вы представите себе карту, то для этого должен быть пробит туннель длиной 500 километров, через который потечет Брахмапутра сквозь тибетское плато. Ну, где-то глубина туннеля, очевидно, превысит там 3 километра под поверхностью земли. Я думаю, что проект гораздо дороже, чем тибетская железная дорога, но девать них денег некуда, пустыню орошать надо. Вот такая вот идея. Поэтому...
Вопрос, откуда у вас такие данные?
Данные, очень хороший вопрос. Значит, первый канал можно увидеть уже в этом самом, в Google Earth. Китайцы там наделали таких фотошопных фейковых картинок. Сначала мы думали, что за чушь такая вообще там. Ну, вот на границе стоит такая электростанция, грубо нарисованная, и так далее. Но потом, когда мы сопоставили эти картинки, все стало понятно. А сейчас уже можно видеть начало, закладку этих сооружений на карте.
То есть, грубо говоря, это не в проекте, они это уже строят.
Да, вот ту часть, которая в Индию, они уже строят. Ту часть, которая идет под Тибетским плато, ну, можете строить, но это... Я об этом ничего не знаю, только читал статью. Это, ну, на самом деле, ну, колоссальное совершенно мероприятие, повернуть одну из огромнейших рек Азии, разделить ее вот так и... нарушить всю экосистему, которая там есть, очевидно, уничтожить эти великие повороты, водопады, ничего там не останется. Все эти джунгли, которые полны эндемиков. Но сейчас, мне кажется, Китай просто действует на других уже уровнях, как бы это сказать, ну, очень мало учитывает уже всякие экологические вопросы. И вообще Китай очень мало, мне кажется, стал учитывать мнение иностранцев. В Тулхасе иностранцев практически нету, потому что смысл такой, Китаю наплевать на иностранных туристов. У них такой феноменальный уровень внутреннего туризма, и все они с марками 2 вот такими объективами ездят, что им деньги, которые принесет иностранцы, которых раньше-то было 10%, да, сейчас их вообще инфинитезимальное количество, для них строить какую-то собственную структуру – это только лишний геморрой себе наживать. Денег с этого не поимеешь. А, это вот такое удивительное явление. Для вас оно может не очень удивительно, для меня очень. Это персики в Тибете. Тибет довольно суровое место, и больше я нигде не видел, чтобы росли персики, очень вкусные. А вот, но сами они их не едят, а кормят свиней ими. Это вот они...
У нас была лекция по северному Пакистану, и там вот этот народ калаши, да, как это называется, вот там тоже ребята приносили фотографии персиковых садов, и тоже там кормили все не едят.
Да, сами не едят, брезгуют. Вот.
Есть фестиваль персикового цветочка, по-моему, в августе.
У кого?
Где-то есть фестиваль персикового
цветка. А где они их добывают, интересно? А где они их добывают, персиковые цветочки?
В Тибете же есть персики, они цветут когда-то, да?
Ну, не скажу, что в Тибете есть персики. Я никогда не слышал. Я никогда не слышал. Ну, правда, персиков больше нигде не видел. Даже абрикосов.
А яблоки есть?
Яблоки есть. А, вот. Да, на следующий день, когда мы немножко отошли, мы стали обсуждать возможность дойти до водопадов. Пема конкретно был там 2 раза, водил туда китайцев 2 раза. То есть раз в год туда ходят китайцы. Ну, по крайней мере, последние 3 года ходили какие-то такие экспедиции с кучей шерпов. От вот этой деревни до водопадов по прямой 10 километров. Идут они в одну сторону не меньше недели. Дело в том, что никаких троп нету, все деревни, которые были когда-то внутри поворота, все выселены, и нужно рубить джунгли по очень крутонаклонным склонам. Поэтому они берут много местных, те рубят дорогу, и они доходят до водопадов. Это вот вершина Гьялапери. Джалапери, да? 7000-ка, очень, очень красивая гора, которая стоит над Сачу. А следующий будет, краешком видно вершина Намчи-Барвы, которая стоит с другой стороны. Это 7700 гора. Значит, Пема сказал, что у них сейчас в деревне всего 4 двора, им негде взять никаких шерпов, он только один человек, который может пойти, если я готов с ним рубить джунгли, то он может попробовать, но сначала мы должны перебраться на ту сторону Брахмапутры каким-то образом. Значит, я сказал, что это вообще не проблема. Мы видели мост в Google Earth, вот это мост. Вот. Мост смыло в 2000 году, как выяснилось. А Брахмапутра там... быстрая и широкая, что характерно. Но тибетцы, у них, кроме мостов, которые появились относительно недавно и были построены для них в основном китайцами на тросах, у них был еще свой способ переправы через реку. Они натягивали 2 троса один нисходящий, другой восходящий. То есть по одному под действием силы тяжести едешь в одну сторону, по другому в другую. Технология удобная, но вместе с мостом снесло и один из тросов. И остался только восходящий. Вот. Ну и, собственно, идея PM была такая. Я сейчас приведу их и убедюсь, что они не способны перелезть через речку. И на этом мы закончим вообще рассуждение о хождении к поворотам. До троса тоже никакой дороги нету. Мы прорубились через джунгли. То есть тропы все уже заросли. Ну, за год тропы в джунгли зарастают наверняка. А у нас была волшебная обвязка и парочка волшебных карабинов. Ну, соответственно, я пристегнулся к этому мотку проволоки, который был на тросе в качестве блочка, скажем так, и поехал в другую сторону. Ну, честно скажу, до конца я не доехал, потому что трос пошел очень сильно вертикально, но стало понятно, что мы можем сделать систему из прусиков и вылезти мы там сможем. Тут надо еще, конечно, сказать, что у нас был некоторый внутренний дребезг, потому что эти тросы, они завязаны за какие-то гнилые бревна, и вообще все это не производит впечатления очень благонадежной системы, но мы его сильно подергали перед тем, как поехать, и он не упал. Вот. Ну, после этого он мне сказал, ну ладно, мы с тобой пойдем вдвоем, потому что женщина твоя же не пролезет никуда. Вот. Тогда делала обвязку Наташка, пробежала, значит, еще дальше, чем я, и мы договорились, что, наверное, мы сможем пройти до водопадов, если будем рубить с ним поочередно. Вот. И мы такие все на подъеме вернулись к нему в деревню. И он стал... Да, и он стал готовить нам дау. Дау – это местное название мачете. Вот все тибето-бирманские племена называют их дау. Все было хорошо. Он сделал две штуки, одну мне, другую себе. Сам он собирался переезжать как раз на нем. Под попой эта штука, какую-то он хитрую делал веревочку, такую постромку, и привязывался к тому же кольцу на тросе. Вот. Но вечером у него позвонил телефон. Специально этим людям китайское правительство соблаговолило сделать вышку сотовой связи на солнечных батареях на эти четыре двора. И она им пригодилась.